симптоми. Так. Вялий. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о репродуктивном здоровье женщины. Тема важная, о которой с утра до вечера круглосуточно говорят. И это действительно так. Это необходимо знать каждой женщине, заботиться о себе. Будем о профилактике много говорить, о диспансеризации без этого никуда, потому что женщины почему-то забывают посещать врача-акушера-гинеколога. В общем, будем о здоровье нашим ненаглядным говорить. У нас в студии прекрасный врач, акушер-гинеколог Центра женского здоровья на Новаторов, городской клинической больницы имени академика Савельевой, Мадина Шахпазова. Здравствуйте, Мадина.
Здравствуйте, Наталья.
Ну что, вообще, что такое репродуктивное здоровье женщины? Потому что сейчас говорят, репродуктивное здоровье населения, взрослого населения, мужского, женского, и, к сожалению, и там есть проблемы. Мы об этом уже неоднократно говорили. Но давайте с азов. Итак, репродуктивное здоровье женщины, с чего оно начинается вообще? С того, как девочка родилась?
Репродуктивное, нужно понимать, что репродуктивное здоровье у нас это с рождения девочки, да, до менопаузы, постменопаузы и так далее. Это включает весь возраст женщины от пубертата, от начала, от рождения до менопаузы и после, да. Основой репродуктивного здоровья является наш хороший овариальный резерв. Это количество яйцеклеток, которые у нас закладываются еще внутриутробно, и, естественно, уже ближе к менопаузе они сходят на нет, и женщина вступает, естественно, в менопаузу. Как я уже сказала, овуляторный резерв, количество фолликул у нас закладывается внутриутробно, и на уровень яйцеклеток мы воздействовать не можем никак. То есть...
Почему мы не можем никак воздействовать на уровне яйцеклеток?
На уровне яйцеклеток мы не можем воздействовать, так как в естественном цикле с каждой менструацией уровень, соответственно, уходит, то есть растрачивается количество фолликулов, и с годами он сходит на нет.
Угу. Расскажите тогда про те самые фолликулы. Итак, у девочки закладываются внутриутробно. А вот по вашему опыту, у большинства женщин все-таки много достаточно яйцеклеток, вот тот самый овуляторный, правильно, резерв?
Да, овуляторный резерв у каждой женщины, он индивидуален, мы не можем сказать, что...
Если статистику взять, например, ну что у большинства всех прекрасно, замечательно и хорошо, а вот есть единичный случай, где там одна-две яйцеклеточки, и это уже проблема.
Да, конечно, когда заканчивается, истрачивается количество овуляторного резерва, в зависимости от возраста пациентки, да, это сейчас наблюдается в раннем возрасте, но на это действует, соответственно, ряд определенных факторов. Это оперативное вмешательство на яичники, это эндометриоз, это аутоиммунные заболевания, соответственно, это наследственная предрасположенность, да, это онкологические заболевания, при котором пациентки получают цитотоксическое лечение и так далее, под воздействием которого уровень антимюллерового гормона, овариальный резерв у нас истощается, и, конечно, это приводит к проблеме, это приводит к бесплодию, это является одной из таких тем, которая очень важна и как... и для пациентки, и для врача, который ее наблюдает.
Угу. Вот поэтому мы сегодня будем говорить о женском бесплодии в том числе, и его профилактике. Давайте тогда вообще с профилактики начнем изначально. Итак, первый раз девочка должна показаться гинекологу детскому. В каком возрасте?
На профилактических осмотрах, это, конечно, как только девочка рождается, ее осматривает акушер-гинеколог, детский гинеколог. Далее уже, соответственно, возрастной категории это в 3 года, и, соответственно, уже по показаниям регулярное наблюдение у гинеколога, не только по жалобам, но и профилактически раз в год обязательно наблюдение у гинеколога. Конечно же, мы, врачи-гинекологи, у нас пациентки ходят на прием с 18 лет. Дело совсем не касается того, живет пациентка половой жизнью, не живет, беспокоит ее что-то или не беспокоит. С 18 лет обязательно наблюдение у нас, у взрослого врача-акушера-гинеколога, наблюдение профилактически, чтобы профилактировать, так сказать, все заболевания, не упустить ничего и, соответственно, быть под контролем врача.
Угу. Вот какие заболевания, давайте как раз об этом поговорим. Какие заболевания у женщин протекают бессимптомно? Я думаю, что на эндометриоз самый страшный мы чуть-чуть попозже выйдем, но какие другие заболевания? С чем приходят молодые девчонки, которые, ну, просто пришли, на самом деле сейчас, мне кажется, более молодые как раз женщины активнее следят за своим здоровьем, чем женщины в возрасте. Можете со мной поспорить, так это или нет?
Нет, я согласна, что молодые девочки сейчас более осознанно относятся к своему здоровью, регулярно посещают акушера-гинеколога в рамках профилактики, так скажем, чекап, да, проводят ежегодный. И основными заболеваниями, которые протекают бессимптомно, в первую очередь является самое распространенное, наверное, в гинекологии, это миома матки. Угу. Миома матки, она с годами все омолаживается, то есть сейчас мы ее наблюдаем даже у девушек до 30 лет, и, соответственно, определить ее, не приходя к акушеру-гинекологу, просто невозможно. Угу. Обязательным является осмотр врача-акушера-гинеколога, который, соответственно, при осмотре оценивает размеры матки, болезненность, подвижность, расположенность по отношению к предлежащим органам. И, соответственно, акушер-гинеколог направляет пациентку на ультразвуковое обследование, где уже невозможно не выявить эту патологию, где мы смотрим ее расположение, локализацию, кровоснабжение и так далее.
Угу. А вообще, что такое миома? Почему вот я почему-то всегда считала, что миома — это такое заболевание как раз у женщин, не рожавших, в возрасте появляется. И раньше об этом часто говорили, что миомы это возникает у женщин, которые либо не рожали до какого-то определенного взрослого возраста, очень-очень, либо рожали достаточно мало. А сейчас, вот вы говорите, до 30 лет у совсем молодых женщин, да, 20-25 лет, есть миомы матки. Что это такое за состояние? Вообще, конечно, многие сразу переживают. Мифов много ходит вокруг миомы, что это может переродиться в рак и так далее и тому подобное. Это страшно на самом деле. А вообще, миома, в каких моментах, кстати, она опасна? Давайте начнем с вообще, почему она возникает, причина.
Давайте скажем, что, как я уже сказала, что миома – это самая распространенная патология в гинекологии. Это доброкачественная опухоль, которая часто встречается у женщин репродуктивного возраста, как я уже сказала. Причины миомы матки и механизм ее развития, она до конца не изучена, но основными факторами ее развития считается раннее начало менструации, поздний репродуктивный возраст пациентки, отсутствие родов в анамнезе, наличие у пациентки избыточной массы тела, ожирение, да, как мы знаем, это является...
Это бич нашего времени,
да,
конечно.
Да, бич, согласна.
Это точно.
Вот. Отягощенный семейный анамнез в отношении миомы матки, употребление алкоголя, вредных привычек, то есть это является одним из самых главных факторов развития этой опухоли.
Угу. Скажите, пожалуйста, в каких вообще ситуациях миома подлежит не консервативному лечению, не наблюдению, а именно оперативному? Очень же многие боятся, вообще, в принципе, боятся операции. И удалять миомы боятся. И многие считают, что если коснись миомы, то там потом придется чуть ли не матку удалить. Это страшно. Но до сих пор эти мифы, которые, может быть, 25 лет, 30 зафиксировались у женщин. Вообще вот на своем опыте самую большую миому какую видели?
Самую большую миому я видела размерами до 20 недель беременности. Но лично я присутствовала на операции по удалению миоматозного узла в ординатуре во время прохождения ординатуры. Вот, насчет мифов скажу, что это действительно миф, что миома, ну, на моей практике она есть, это, ну, самая распространенная. Я как врач ультразвуковой диагностики, как врач-акушер-гинеколог могу сказать, что я с этим очень часто сталкиваюсь. А то, что все миомы подвергаются оперативному вмешательству, это миф. То есть в основном миоматозные узлы мы просто наблюдаем, и они не приносят какого вреда или какого-то риска для жизни пациента. Миоматозные узлы, они подразделяются по локализации, то есть бывают субсерозные, субмукозные, там интрамуральные и так далее, миоматозные узлы. Угу. И, соответственно, оперативному вмешательству подвергаются именно субмукозные узлы, это узлы, которые располагаются в полости матки,
внутри.
Да, внутри матки, которые приводят к обильным менструациям, которые приводят к анемизации пациентки и так далее. Это большие миоматозные узлы размерами 4 сантиметра и более, которые мешают соседнерасполагающим органам, да, это прямая кишка, либо если спереди это мочевой пузырь, либо если это шеечные, перешеечные миоматозные узлы. И также, когда пациентка готовится на вспомогательные репродуктивные технологии, если размеры миоматозных узлов, то также мы вначале проводим миомэктомию, то есть проводим оперативное вмешательство, и только потом готовимся к этим технологиям, к этим процедурам.
Угу. А вообще миомы как удаляют сейчас?
Лапароскопически.
Лапароскопически.
Да.
Это не опасная операция?
Нет, это абсолютно не опасная операция. Золотой стандарт лечения – это лапароскопическая операция, миомэктомия. То есть сейчас, как раньше, уже не удаляют матку, отдельно удаляют миоматозные узлы, и после удаления пациентки спокойно могут дальше продолжить свою репродуктивную функцию, то есть планировать беременность и рожать.
А если, например, пациентка говорит, у меня есть миоматозный узел небольшой, ну, как бы я все равно сейчас планирую активную беременность. Вот готовимся мы, чтобы как раз забеременеть. Вот врач-акушер-гинеколог.
Вообще без проблем. Угу. А мы в первую очередь смотрим, где располагается эта миома, каких она размеров. И если она не мешает, то вообще без проблем мы планируем беременность и готовимся к ней.
А во время беременности она не будет мешать?
Нет,
не будет увеличивать
не
или
будет
что-то где-то?
Ну, как
то есть, если это
практика,
случилось...
Нет.
Да. Ура!
Ну, то есть, если беременность наступила, и мы обнаружили миоматозный узел, мы просто наблюдаем за ней, но ничего не делаем. Пациентки спокойно дохаживают, рожают. Это не приносит нам проблемы, и спокойно мы это преодолеваем.
Чудесно. Полипы. Полипы на шейке матки, либо полипы матки. Что это такое за вещи? Они пострашнее, чем миомы?
Я бы не сказала, что это пострашнее миомы. Так. Полипы – это также одна из распространенных заболеваний в гинекологии. Бывают полипы эндометрия, бывают полипы цервикального канала. Вне зависимости от размеров полипов, мы все полипы, у лечения полипов только одно – это хирургическое вмешательство. Потому что полипы эндометрии являются одной из причин бесплодия, то есть пациентки приходят часто на приемы, спрашиваешь, собираешь анамнез, ну, менструация обильная, да. Умеренная. Часто они не задумываются про обильность менструации, считая, что это является нормой. А либо же пациентки, ну, когда наводящие вопросы пациентке задаешь, спрашиваешь про гигиену, про как, сколько что, и ты выясняешь, что это у пациентки нисколько не умеренные, а обильные менструации, что приводит к анемии, которая требует корректировки лечения и так далее.
Угу. Вот, кстати, сейчас вот уточню момент. Обильная менструация, гинеколог объясняет, это как? Как вот человеку сейчас, он женщине, которая слушает нас, понять, что у него действительно обильная менструация? Потому что у всех желез дефицит, на анемии, вот это же, мне кажется, у каждой первой женщины это есть периодически, не всегда. Все за этим следим.
То есть, когда мы собираем анамнез, мы у пациентки спрашиваем, естественно, да, со скольки лет менструация, по сколько дней она идет, да, через сколько, характер менструации, обильные, умеренные. Когда говорят обильные, спрашиваем, а сколько прокладок, средств гигиены вы меняете за сутки? То есть, меняете ли вы это по мере наполнения или по гигиеническим вашим каким-то потребностям? И, соответственно, по ответам пациентки мы понимаем, обильная менструация у нее или нет, и, соответственно, это нас приводит к тому, что мы задумываемся, может, здесь есть полип, либо гиперплазия эндометрия, и, соответственно, пациентку направляем на дообследование, на ультразвуковое исследование органов малого таза, где мы находим очень часто данную патологию.
Угу. Гиперплазия – это что, вот вы сказали?
Гиперплазия – это нарастание толщины эндометрия, которое также приводит к обильным менструациям, кровотечениям вне менструаций.
А почему он возникает?
Тут также в развитии гиперплазии эндометрия также является фактор, как я уже перечислила, при миоме матки, это генетическая предрасположенность, это избыточная масса тела, это повышенная выработка эстрогенов, низкий уровень гормона прогестерона, это неправильный образ жизни, факторов много, если честно сказать, почему именно у данной пациентки это развилось, мы не можем.
Угу. Как всегда, женщина – самое гормональное существо, у которых факторов риска для всего очень много. Слушайте, вот такое состояние, как коррозия шейки матки. А сейчас достаточно часто ставят, потому что я помню, что вот раньше, например, даже лет 15-20 назад, это был достаточно частый диагноз у молодых девчонок – коррозия шейки матки. А сейчас врачи-гинекологи часто ставят?
Нет, в настоящее время как бы эрозия, самой истинной эрозии на приеме у гинеколога встречается очень редко, это очень редкая патология. Есть понятие эктопия шейки матки,
вот,
которая...
Вот, наверное, путали как раз,
да,
с этим
вот
самым
именно,
состоянием.
Все приходят пациентки...
Как у всех
пациентки...
это панкреатит был, да, на УЗИ, я поняла.
Все правильно, пациентки приходят, говорят, у меня была эрозия, на самом деле это никакая не эрозия, это является эктопия шейки матки, которая является нормой. Мы берем раз в год мазок на онкоцитологию, да, ПАП-тест, а если по результатам мазка на онкоцитологию приходит нормальное значение, то есть все хорошо, мы шейкой ничего не делаем, мы ее просто наблюдаем.
Угу. Какие еще золотые анализы нужно сдавать, и потом мы перейдем к дальше к заболеваниям, профилактике и так далее. То есть каждая женщина раз в год, начиная с 18-летнего возраста, если вообще ничего не беспокоит, мы уже выяснили, что многие заболевания протекают бессимптомно, что нужно сдавать?
Естественно, приходить раз в год на прием к врачу-акушеру-гинекологу, мазок на онкоцитологию и ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез.
Угу. Вот обязательно не забываем
обязательно
об этом.
Обязательно ультразвуковое исследование органов малого таза и УЗИ молочных желез.
Тем более сейчас вот розовый месяц, мы об этом уже говорили, повторяем еще раз, да?
Да.
Рак молочной железы, к сожалению, не дремлет, и он вообще... В лидерах у женщин по всему миру, в России в том числе, и это печально. У молодых совсем девчонок. Поэтому...
Да, я с вами согласна. В структуре онкологических новообразований рак молочной железы, он занимает первое место. И очень важно проводить самодиагностику в первую очередь, регулярно посещать акушера-гинеколога, выполнять все требования, которые он рекомендует на приеме. Это действительно очень важно, и стоит об этом задуматься и как бы не пренебрегать рекомендациями врача.
Самодиагностику. Давайте напомню, на какой день цикла нужно проводить, осматривать грудь и как?
Осматривать да. грудь самодиагностикой молочных желез мы рекомендуем заниматься в первой фазе менструального цикла. Это сразу после менструации. Это где-то с 6 до 12 дня менструального цикла.
Угу. Понятно. В принципе, можете посмотреть везде в интернете, это есть, информация доступна, как все это сделать.
Да, на самом деле самодиагностика, она нетрудная.
Угу.
Во всех в социальных сетях, в интернете везде есть подробно, да, с картинками, как это сделать. Даже в московской медицине на портале в Телеграм есть подробное описание с картинками, как это проводить. В принципе, обязательно это нужно делать регулярно.
Угу. А, кстати, УЗИ молочных желез часто нужно делать? Для профилактики. Мы сейчас берем молодых девчонок, как раз уж мы пару слов должны сказать о раке молочной железы, да, профилактике этого злого, страшного заболевания, потому что маммография – это отдельная система, да, это как бы уже позже 45 лет она делается. Правильно?
Маммографию мы делаем с 40 лет. Если же у пациентки в наследственности, у близких родственников есть уже онкологические заболевания, есть предрасположенность, то мы его проводим с 35 лет. То есть до 35 лет мы проводим регулярно УЗИ молочных желез, и после 35 лет по показаниям маммографии, а так с 45 лет его проводим всем.
Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, мы переходим дальше к репродуктивному здоровью, вообще здоровью, женскому здоровью. Вирус папиллом человека. Не могу об этом не спросить. Ну, а что же делать? Надо про это сказать. Потому что об этом говорят уже давно, и сейчас больше говорят для профилактики, что существуют прививки от вируса папиллом человека, которые делаются и девочкам, и мальчикам, и женщинам. В Москве, я знаю, такая есть программа. Я не знаю, сейчас действует она или нет, да, но тем не менее, в любом случае, пару слов мы должны сказать. Чем он опасен, как он передается, этот вирус папиллом человека, и, в общем, если он есть, как с этим спокойно жить, либо, не знаю, какие-то методы, может быть, лечения существуют.
Ну, вирус папилломы человека, это является основой при развитии рака шейки матки. Если же, соответственно, после 30 лет мы обязательно по клиническим рекомендациям пациентки на осмотре берем этот анализ, ПЦР-диагностику на вирус папилломы человека. Если же он выявляется, пациентка становится на диспансерный учет, мы проводим дополнительно еще кольпоскопию шейки матки и, соответственно, наблюдаем пациентку. Если на кольпоскопии, в мазке на онкоцитологию у нас нет никаких изменений, мы его просто наблюдаем. То есть лечение вируса папилломы человека, его просто не существует. И все иммуномодулирующие препараты, которые, к сожалению, у нас рекомендуют, они не оказывают должного лечения. Доказательной медицине лечения от ВПЧ нет.
Нет. Поэтому самая лучшая профилактика – это какая? Защищенный половой акт. Это точно.
Да, я согласна, конечно, защищенный половой акт. Да. Вирус папилломы человека передается через половые контакты. Соответственно, предохраняться.
Да. И, кстати, другие заболевания. Вот, кстати, заболевания, передающиеся половым путем. Сейчас меньше все-таки встречаются, они у акушера-гинеколога, либо еще есть, попадаются единичные случаи.
Конечно же, еще попадаются. К заболеваниям, передающим половым путем, относятся у нас хламидиоз, трихомонада, гонорея и уреоплазма гениталиум. Это 4 инфекции, которые передаются половым путем. Вот буквально вчера на приеме была пациентка, у которой по результату ПЦР-диагностика обнаружилась данная инфекция. Мы назначили терапию вместе с половым партнером, объяснили, как в дальнейшем предохраняться, как воздерживаться, ну, как защитить себя от данной инфекции, от подобных заболеваний. Нужно понимать, что все эти инфекции, они передаются исключительно половым путем, не через бассейны, не через использование полотенец, да, и так далее. Угу. Они не передаются, это только половой контакт.
Угу. Так что не переживайте, а то у нас сейчас все напугаются, потому что где-то когда-то что-то говорили, что через бытовые какие-то полотенца вообще что-то может, не дай бог, попасть в организм человека. И потом нет, нет, дорогие друзья, тут только половой путь, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, внимательны, потому что нелеченные заболевания, передающие половым путем, приводят как раз к бесплодию. Мы сегодня говорим о репродуктивном здоровье женщин.
Например, именно хламидиоз, он может вызвать непроходимость маточных труб, что сопровождается бесплодием, поэтому предохранение, защищенные половые контакты, если мы не планируем беременность, это обязательно.
Вот так вот, дорогие друзья. Слушайте, по поводу средств контрацепции хотелось бы тоже сказать. Раз мы говорим о репродуктивном здоровье, многие девушки подходят к тому, что я пока сейчас, я планирую стать мамой чуть позже. И, к сожалению, не идут к акушеру-гинекологу, чтобы индивидуально подобрать метод защиты от беременности, да? И в итоге получается, что получается. И проблемы, и все остальное потом как-то. Скажите, пожалуйста, вообще, а оральные контрацептивы, которые сами себе назначают девушки, к чему они приводят, вот по вашему опыту? Мы сейчас, может быть, немножко попугаем, потому что такое бывает, что мне подруга посоветовала, я тоже принимаю, а у этой девочки, например, есть проблема с щитовидной железой или еще с какими-то моментами не выявлена, недообследована или еще какие-то вещи.
Да, я согласна. Оральные контрацептивы, они назначают исключительно только врачом. К сожалению, очень часто на приеме сталкиваемся, что пациентка приходит на прием, уже принимая эти препараты, которые недообследованы, не знает, есть ли у нее какие-то дополнительные соматические заболевания, есть ли у нее какие-то заболевания молочной железы, можно ли принимать данные препараты или нет. И ну, что нам остается? Когда пациентка подобная приходит на прием, мы ее сразу же начинаем обследовать, да, полностью. Это и мазки, и осмотр на кресле, и дополнительные исследования, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, чтобы ничего не упустить, чтобы прием оральных контрацептивов не привел ни к чему нежелательным эффектам, к побочным эффектам, если, соответственно, пациенткам противопоказано. Очень часто бывает то, что пациентки принимают не ту дозировку, которая им была бы показана, да, и, соответственно, от этого приходит они с жалобами на межменструальные кровяные выделения и так далее, что не должно быть при приеме гормональных препаратов.
Вот так вот, дорогие друзья, дорогие девчоночки, нужно все-таки за собой следить и слушать врача, акушера-гинеколога, которого нужно посещать. Мы уходим на новости, после этого вернемся и продолжим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о репродуктивном здоровье женщины. И, конечно же, в первой части эфира мы говорили много о профилактике. Как часто нужно посещать акушера-гинеколога с 18 лет, конечно же, нужно ножками доходить до своей поликлиники и проходить обследование обязательно у врача, сдавать мазки на онкоцитологию и на другие разные вещи. Конечно, акушер-гинеколог осматривает грудь, потому что вспоминаем, что много заболеваний, к сожалению, которые пропускаются женщины, и потом очень серьезные последствия. А еще раз хочу напомнить, что у нас в студии врач-акушер-гинеколог Центра женского здоровья на Новатова, городской клинической больнице имени академика Савельевой, Мадина Шахпазова. Мадина, поговорили мы о таких достаточно серьезных заболеваниях, да, передающихся половым путем, миомы, полипы, эндометриоз мы не обсудили. Я понимаю, что вообще эндометриоз, гинекологи с трепетом относятся к этой теме. Почему? Потому что это главная причина женского бесплодия, и не только этого, это вообще серьезнейшее заболевание. И даже, я не знаю, в мире, где-то в каких-то странах существуют ассоциации, да, анонимные либо неанонимные женщин с эндометриозом, потому что это очень болезненное и тяжелое состояние, на самом деле, заболевание. Давайте про это. Что вообще сейчас происходит у нас вообще с эндометриозом? Ну, хотя бы какую-то статистику мы не будем приводить. Достаточно много женщин страдают этим или нет? Вот по вашему опыту, с каждым годом увеличивается число женщин с эндометриозом, либо, в принципе, такая же статистика там у нас ведется лет 15, одно и то же, но просто сейчас внимательнее относится к своему здоровью, чаще выявляет на ранних совсем стадиях.
Да, я согласна. В настоящее время именно из-за ранней диагностики мы это часто сейчас выявляем, рано выявляем на ранних стадиях. И я бы сказала, что уровень пациенток с эндометриозом с годами, к сожалению, все растет.
Почему? Непонятно до сих пор, почему возникает эндометриоз. Либо уже какие-то все равно появляются ростки. Я понимаю, что ищут причину и так не могут понять.
Нет, причина эндометриоза, она, к сожалению, также остается неясна. Но к общим факторам также приводится повышенное количество эстрогенов, низкое количество гормона прогестерона. Это неправильный образ жизни, это наследственная предрасположенность. Факторов, если честно, очень много.
А симптомы эндометриоза какие самые яркие? Вообще, я понимаю, что эндометриоз – это не сразу вот девушка приходит 18 лет, и у нее выявляет, бывает же эндометриоз после родов, после 40 лет, после 45. Факторы могут, по крайней мере, я читала, быть даже на фоне стресса перенесенного какого-то острого заболевания возникнуть, да, какие-то моменты. Какие симптомы должны насторожить женщину?
Ну, давайте мы немножко подразделим. Да. У нас эндометриоз, он бывает наружный и бывает эндометриоз внутренний, называется аденомиоз. Это когда ткань, похожая на ткань эндометрия, она в миометрии, то есть внутри матки, да. А наружная – это когда она распространяется за пределы матки, это на кишечник, на почки, на ретроцервикальные области и так далее. И, соответственно, причиной бесплодия является наружный эндометриоз, когда она распространяется за ее пределы, и это приводит к бесплодию. Сопровождается это хронической тазовой болью, это сопровождается, ну, как я уже сказала, бесплодием, сопровождается обильностью менструации, болезненностью менструальной менструации. Это сопровождается болью при половых контактах, то есть симптоматика, она обширная. И, соответственно, она проявляется у всех по-разному. А что касается внутреннего аденомиоза, он проявляется мажущими выделениями до и после менструации, также обильностью менструации, болезненностью менструации. Но как я, вот, наружный эндометриоз, это часто лечение у него только одно, это хирургическое вмешательство в комбинации с гормональными препаратами, это коагуляция очагов эндометриоза, а в дальнейшем, после чего мы планируем уже желанную беременность, планируем, если вспомогательные репродуктивные технологии, да, а внутренний эндометриоз в зависимости от выраженности симптоматики, от выраженности заболевания, мы подбираем гормональную контрацепцию, если же в планах пациентки нет в настоящее время выполнения репродуктивных своих функций, это если она в ближайшее время не планирует беременность.
Uh-huh. А эндометриоз это, я понимаю, что это серьезное заболевание такое, что которое действительно во многих, наверное, 80% случаев приводит к бесплодию. Но если она совсем на ранней стадии, то есть спокойно беременеть можно, да, с эндометриозом? Никаких ограничений нет?
Никаких ограничений нет. Повторюсь, в зависимости от того, какая форма эндометриоза, как она выражена, если тут не распространенный, не обширный, это если пациентку не приводит к бесплодию, да, как бы...
Угу. То есть спокойно можно тогда
идти? Да, спокойно мы планируем беременность, беременем.
А после беременности, как правило, эндометриоз все-таки стихает? Либо, может, после рождения уже ребенка у женщин через какое-то время, да, после, например, заканчивания рождения, кормления грудью, вновь рецидивирует. А либо может, он стихает. Как он себя вообще ведет, когда женщина вот выполнила свои репродуктивные функции, родила ребенка? Ей можно успокоиться, потому что, опять же, мифы существуют вокруг, что если женщина родила, у нее была какая-то начальная стадия, либо небольшой эндометриоз, опять же, то, что все утихнет, все спокойно будет, и все, можно забыть об этом состоянии.
Нет, как бы после родов пациентки всегда приходят к нам на плановые осмотры, да, послеродовый период мы их наблюдаем, проводим ультразвуковое исследование и, соответственно, смотрим за состоянием пациентки. Соответственно, когда у нее восполняется менструальная функция после родов, в зависимости, кормит пациентка, не кормит пациентка, часто бывают случаи, когда эндометриоз снова восстанавливается, дает рецидив, дает о себе знать. Ну, здесь подключаем гормональную терапию, которая помогает, снимает симптоматику. И после родов мы обследуем пациентку, что если нет противопоказаний, мы подключаем гормональную терапию, чтобы улучшить качество жизни пациентки.
Вот самое главное. Слушайте, вот мы про заболевания поговорили, а давайте вернемся снова к репродуктивному здоровью, овуляторному, как правильно сказать?
Овуляторный резерв.
Овуляторный резерв, да, вот он самый такой настоящий. Скажите, пожалуйста, антимюллеровый гормон. Тут вот просто я понимаю, что большинство моих знакомых, девчонок, молодых женщин уже сдали этот гормон, и счастливые такие, о, все прекрасно, можно расслабиться. Вот давайте, почему? Потому что средний возраст, с одной стороны, роженицы в Москве вроде как к 30 годам, хотя среди, опять же, и моих знакомых, и моих коллег, многие только к 40 годам планируют стать мамой. А до этого времени сдали в 35 лет гормон и считают антимюллеров, что все хорошо и прекрасно. Я-то знаю, акушеры-гинекологи сразу начинают ругать, что так, дорогие мои, все понимаю, что сейчас как раз репродуктивных разных методов, да, очень-очень-очень много, но часики-то тикают, у нас любят об этом говорить все, особенно врачи, женщинам. Скажите, пожалуйста, когда стоит расслабиться, вообще когда сдать этот гормон необходимо, когда смысла сдавать нет, в каком возрасте имеется в виду? То есть, например, после 40 лет, ну, смысл сдавать этот гормон, потому что ничего такого вы уже не увидите, и он ничего такого вам, в принципе, не даст. Там другие уже нужны какие-то анализы, чтобы понять, а женщина спокойно может родить ребенка, забеременеть, либо уже, например, нужно ЭКО.
Я согласна с вами в том, что возраст пациенток, первородящих пациенток сейчас у нас, правильнее сказать, сдвигается.
Да.
И возраст первородящих пациенток – это 30-35 лет, на что часто влияют те факторы, что постройка карьеры, более осознанный выбор партнера, да, на это влияет очень много факторов. В настоящее время, уже более года, департаментом здравоохранения создан уникальный проект, проект в рамках сохранения репродуктивной функции женщин. Да, проект называется «Будет жизнь». В рамках этого проекта всем женщинам в возрасте от 25 до 40 лет открыты электронные направления на сдачу крови на антимюллеров гормон. Да, напомним, что антимюллеров гормон показывает наш овуляторный резерв. Если же уровень антимюллеров гормона варьируется от 1,2 до 1,5, выдано направление на сдачу крови на антимюллеров гормон. По результатам антимюллерова гормона пациенткой связываются с поликлиники и приглашают на прием к врачу-акушеру-гинекологу на дообследование. Это включает в себя фолликулостимулирующий гормон, это направление на ультразвуковое исследование органов малого таза для оценки фолликулярного резерва, чтобы оценить, сколько антральных фолликулов у нас в яичниках. И если же уровень у нас варьируется от 1,2 до 1,5, есть уникальная опция, которая предоставляет город Москва, заморозить яйцеклетки на 2 года совершенно бесплатно за счет средств бюджета. На самом деле это очень уникальная опция, это очень хороший проект, который создан нашим здравоохранением, нашим департаментом города Москвы, что позволяет, например, пациенткам, которые в настоящее время по тем или иным причинам, например, онкологические заболевания, либо же обострение системных заболеваний, того же ревматоидных заболеваний, которые в настоящее время принимают токсическое лечение и в настоящее время не могут выполнить свои функции репродуктивного здоровья, да, в плане забеременеть, родить. Это для них уникальный шанс отложить материнство, заморозить яйцеклетки, чтобы немножко попозже, когда уже пролечатся, когда уже проведут терапию, воспользоваться этой программой.
Слушайте, расскажите, пожалуйста, как раз о криоконсервации яйцеклеток, точнее, о том, как эту яйцеклетку забирают. Это же серьезная такая достаточно операция. Либо нет, либо женщинам не стоит паниковать, потому что, ну, это уникальный, на самом деле, шанс и возможность чуть-чуть отодвинуть такой момент, чтобы потом полноценно, прекрасно стать мамой. Мадина, да.
Мы по этому проекту пациентку полностью обследуем. Обследуем, как я сказала, на фолликулостимулирующий гормон, на ультразвуковое исследование. В рамках по приказу департамента полностью обследуем. Пациентку направляем на консультацию репродуктолога, который, в свою очередь, производит забор яйцеклеток и отправляет на замораживание этих яйцеклеток. Хочу отметить, что по показаниям, по консультации генетика есть отличная возможность жителям Москвы производить преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания.
Ух ты!
Это очень дорогостоящая процедура, но она проводится. Есть такой шанс воспользоваться ее в рамках ОМС, и проводится эта процедура, то есть только по показаниям, по консультации генетика, что позволяет нам провести проверку эмбрионов на наследственные заболевания, вызванные мутациями в одном гене, и что снижает риск прерывания беременности на поздних сроках и получить более здоровые эмбрионы для подсадки.
Слушайте, ну вообще уникально все это проводится у нас. Теперь мы об этом прекрасно знаем. Но на самом деле мы сейчас об этих возможностях говорим, но по факту тоже все же призывают вокруг все-таки задуматься пораньше о том, чтобы стать мамой. Кстати, а у меня вот вопрос, Мадина, такой, по поводу антимюллерова гормона, да? Если, например, девушка сдает этот гормон в 22 года, а он низкий-низкий, что в таком случае делать? То есть ей сложно будет забеременеть? То есть что, проблема получается у человека?
Смотрите, если в 22 года пациент, да, мы назначаем, но я как озвучила уже, угу, государством открыто в возрасте 25 до 40 лет, правильно? Тут следует дополнить, что пациенткам с 18 лет до 25, да, мы имеем возможность также создавать направление на сдачу антимюллерова гормона, если же у пациентки в наследственности есть ранняя менопауза, если же были какие-то онкологические заболевания, которые воздействуют на наш овуляторный резерв. Если же у пациентки уже были оперативные вмешательства на яичниках, да, это, соответственно, все снижает наш овуляторный резерв. И если же мы уже столкнулись, что в возрасте 22 лет у пациентки сниженный овариальный резерв, в зависимости от того, сколько яйцеклеток, мы думаем пациентку направить на вспомогательные репродуктивные технологии, да, на ЭКО. Если она в настоящее время не планирует беременность, рассказываем пациентке о всех рисках, с которыми она может немножко попозже тоже столкнуться.
Угу. Какие риски, например?
В 22 года, если у пациентки уже низкий овариальный резерв,
а она планирует 40 лет первородить только,
да,
например.
Согласна. Это очень часто встречается. Мы пациентке объясняем, что с каждым днем, с каждым менструальным циклом уровень антимюллеров, уровень фолликулов у нас сходит на нет, то есть они растрачиваются, и к 40 годам просто у нас мы можем прийти к тому, что у нас уже не останется фолликулов, и пациентка не сможет самостоятельно забеременеть и самостоятельно родить, самостоятельно забеременеть, то есть у нее уже не будет того репродуктивного потенциала, который она может использовать. Соответственно, в таких ситуациях, если же пациентка входит в программу и уровень антимюллерового гормона варьируется, мы предлагаем заморозку за счет средств бюджета. Если же уровень антимюллерового гормона значительно ниже, мы направляем на консультацию репродуктолога, где она может за счет собственных средств заморозить яйцеклетки.
Угу. Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то улучшить или сохранить овариальный резерв, например, образ жизни, витамины, не знаю, все что угодно?
Конечно,
питание.
Конечно же, модификация образа жизни – это в первую очередь то, о чем мы говорим с пациентками на приеме. Это отказ от вредных привычек, это здоровое питание, это прием при прегравидарной подготовке обязательно фолиевая кислота, витамин D3 и каликальциферол, витамин D. Uh-huh. Это то, что нам поможет улучшить качество яйцеклеток, качество нашей жизни.
Угу. Мадина, расскажите, пожалуйста, вот мы говорим как раз о репродуктивном здоровье, и столько всего вы рассказали, интересно, что у нас происходит, что можно сделать. Но давайте все-таки с азов начнем. Репродуктивное здоровье начинается с прекрасного, чудесного, восхитительного менструального цикла, который у женщин начинает у всех по-разному, да? Вы сказали, в зоне риска по проблемам с зачатием как раз, по эндометриозу женщины, в которых менструация началась достаточно рано. Это 10-11 лет, правильно?
Ну, наблюдаются пациентки, у которых наблюдается и в 8 лет, и в 9 лет.
И в 8, и в 9 лет даже?
Да, бывают такие ситуации, которые у пациенток это наблюдается в более раннем возрасте. Да, зачем мы более тщательно наблюдаем?
Угу. Давайте тогда о нем поговорим. Пожалуйста, расскажите, а когда слишком длинный цикл, это хорошо или плохо? Либо когда слишком короткий? Вообще идеальный менструальный цикл это какой?
Нормальная продолжительность менструального цикла составляет 24, от 24 до 38 дней менструального цикла, угу. То есть он может варьироваться в пределах этих значений, а сама менструация обычно в норме длится от 2 до 8 дней. То есть более 8 дней – это уже не менструация. Нужно понимать, что это кровотечение, это повод, по которому нужно бежать на прием к врачу-акушеру-гинекологу.
Либо в каких-то случаях даже вызывают скорую помощь.
Да, конечно.
Совсем. То есть это никак ни в коем случае, вот сейчас просто мы говорим, у нас же любят самостоятельно полечиться, выпить какие-то препараты, не дай бог, женщина, ни в коем случае. Вызываем скорую, либо бежим просто к дежурному гинекологу и решаем этот вопрос, потому что кровотечение – это очень серьезные вещи. А скажите, пожалуйста, диагностика при нарушениях цикла. Во-первых, нарушение цикла считается... Вообще, когда такой диагноз ставит акушер-гинеколог? Когда, например, цикл по поводу хронического стресса или просто воспалительной заболеваемости, либо просто у женщины нет 2 месяца цикла, либо у нее там через 20 дней, потом через 10 дней. Как вообще понять, что есть нарушение цикла в принципе, и нужно идти к врачу?
Ну, смотрите, мы при сборе анамнеза, при разговоре с пациенткой подробно собираем анамнез, да, если пациентка пришла с жалобами, что у нее цикл, только в этом менструальном цикле у нее произошел сбой, то мы не настолько настораживаемся, мы просто пациентку дообследуем, да. Если же пациентка приходит с тем, что у нее менструальный цикл изначально не установился, то у нее раз в полгода, раз в 3 месяца, да, либо есть факторы, которые могут у нас сдвинуть менструальный цикл, это перелеты, это стрессовый фактор, да, с тем, что мы встречаемся ежедневно на приемах, это период сессии, сдачи экзаменов, после чего пациентки приходят на прием с тем, что у них цикл сдвинулся, мы понимаем, что такое в норме может быть, что это не патология, но если же у пациентки изначально цикл не был установлен, что если у нее приходит менструация раз в 3 месяца, то это, естественно, уже ненормально, это то, чего нужно нам дообследовать и установить диагноз.
А, кстати, когда обследуют? Какие анализы сдают, чтобы действительно такой диагноз нарушения цикла поставить?
Мы проверяем гормональный профиль, проверяем уровень гормона щитовидной железы. Если у нас причина нарушения менструации, обусловленная щитовидной железой, либо же это женские половые гормоны, которые у нас регулируются, соответственно, гипоталамо-гипофизарной системой, гормональный профиль исследуем женщины, да, и смотрим общий анализ крови, то есть полностью обследуем, соответственно, ультразвуковое исследование органов малого таза, потому что одной из причин нарушения менструального цикла является синдром поликистозных яичников, при котором наблюдается нерегулярный менструальный цикл.
Угу. А вот этот синдром, он сейчас лечится хорошо, все хорошо, синдром... с помощью препаратов?
Да, при синдроме поликистозных яичников, согласно клиническим рекомендациям, мы назначаем пациентку терапию. Пациентка обычно терапия проходит с положительным эффектом, то есть либо это гормональная терапия, либо это обычно это гормональная терапия, да, при синдроме поликистозных яичников, при котором менструальный цикл, если причина именно в этом, то обычно приходит с положительным эффектом, и цикл регулируется.
То есть нормализуется, и потом женщина уже спокойно уже планирует беременность. Кстати, перед планированием беременности, вот если есть какие-то хронические заболевания, но в ремиссии, абсолютно разные, да, то есть тот же синдром поликистозных яичников, то есть врач сказал, все хорошо, мы пролечили, все замечательно, прекрасно, давайте планировать беременность. Какие анализы сдаются вообще, в принципе, перед планированием?
Прегравидарная подготовка – это основа здорового протекаемой беременности. Да? Всегда пациенткам советуем более осознанно подходить к планированию беременности, потому что бывают такие заболевания, о которых пациентки сами не знают. То есть часто бывают случаи, когда эти же соматические заболевания могут быть противопоказаниями к наступлению беременности в настоящее время. То есть требуется их корректировка, после чего пациентка может уже спокойно планировать эту беременность. А прегравидарная подготовка у нас начинается за 3 месяца. Мы рекомендуем ее проводить за 3 месяца до планируемой беременности. Приходит на прием к врачу-акушеру-гинекологу. Это общий осмотр, взятие мазка на флор, на инфекции, передающиеся половым путем, мазок на онкоцитологию. А направления создаются на сдачу крови, это на антитела к вирусу краснухи, это общий анализ крови, это направление на сдачу крови на ВИЧ, гепатиты вирусные, на сифилис, это общий анализ мочи, это для оценки нарушения углеводного обмена на уровень глюкозы и на функцию щитовидной железы на уровень ТТГ. Это тот стандарт, на который мы направляем пациентку при прегравидарной подготовке и, естественно же, УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез.
Угу. Ну и плюсом, конечно же, эти же анализы должен сдавать и партнер, то есть супруг, да, например, женщины вместе. Ну, подобные анализы, не все, конечно, часть женских, но и мужские обязательно.
Да, конечно же, к планированию беременности должна готовиться не только женщина, но и обязательно половой партнер для того, чтобы зачать здорового малыша, его благополучно вынести и, соответственно, благополучно его родить.
Угу. Мадина, а у меня вот такой момент, и точнее вопрос очень важный. Когда паре ставится бесплодие, через сколько месяцев попыток? Потому что, кстати, очень часто, что в бесплодии виновата не всегда женщина, мужчинам об этом тоже много раз в эфире говорили, потому что все скидывают на женщину, нет. Бывает в паре, что и у мужчины есть проблемы, да, с зачатием, это потом выявляется, и это все прекрасно лечится. Так что, дорогие мужчины, не расстраивайтесь, надо просто всем этим заниматься, не все скидывать на женщину. Через какое время, как правило, может возникнуть проблема, либо действительно стоит беспокоиться и идти уже к врачу-репродуктологу?
Да, это очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Пациентки в возрасте до 35 лет мы считаем год регулярной половой жизни, когда у них в течение года не наступает беременность. А уже после 35 лет это полгода регулярной половой жизни, и мы начинаем пациенток обследовать, полностью выяснять причины бесплодия, и, соответственно, дальше уже и двигаться дальше, чтобы понимать, в какую сторону нам с пациенткой двигаться, это вспомогательные репродуктивные технологии или нет.
Угу. Спасибо вам большое. На этом эфир заканчивается. Было очень интересно. Обо всем поговорили. У нас в студии врач-акушер-гинеколог Центра женского здоровья на Новатор в городской клинической больнице имени академика Савельевой Мадина Шахпазова. Благодарю.
Спасибо.